эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Народ и власть. Право на взаимоуважение. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский, публицист Юрий Болдырев и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Пушкин Борис Годунов. «Милости не чувствует народ». Актуальный ты сегодня, Станислав Белковский.
Это, безусловно, актуально всегда, потому что есть особая мистическая природа взаимодействия между властью и народом в России. И ведь достаточно удивительно, что, несмотря на то, что все реформы Владимира Путина, и каждая из них в отдельности были в основном крайне непопулярными, начиная от монетизации льгот, кончая реформой ЖКХ, Путин остается популярным и легитимным правителем. На мой взгляд, это происходит лишь потому, что Путин после долгих лет этого промежутка с конца горбачевских времен, который начался, восстановил в России монархический ритуал, который состоит из двух важнейших элементов. Элемент номер один – это безальтернативность монарха. То есть у действующего царя в России не должно быть прямых соперников, которые могут занять его место без воли и желаний самого монарха. И непогрешимость монарха. Вы можете критиковать все, что угодно. Любые решения монарха, его политику, его кадровые назначения, последствия этих решений и назначений, но вы не можете критиковать только лично самого царя. Когда обыватель в поздний горбачевский и на протяжении всех ельцинских времен включал телевизор, особенно государственные каналы, и видел, что там открыто ругают первое лицо, он сразу понимал, что царь не настоящий, потому что настоящий царь на государственных каналах позволить себя ругать не может. Путин положил этому конец. На этом базируется его легитимность, хотя, еще раз подчеркну, все его правительства были крайне непопулярными. Обе палаты парламента, сформированные фактически под его диктовку, были и остаются крайне непопулярными, и реформы его непопулярны, а Путин отец родной. Это вытекает из нашего монархического сознания, того монархического ритуала, который Путин твердо соблюдает.
Для кого он популярен, скажите, пожалуйста? Вот вы говорите, он популярен. Вот для кого?
Ну, само слово по понятию популярность здесь весьма относительно, да? Скорее, я бы говорил о легитимности, нежели популярности. В данном случае популярность часто употребляется именно в этом смысле. Мы не можем говорить о том, что Путина обожают, на мой взгляд, и степень одобрения его действий весьма и весьма преувеличена. В том числе в социологических исследованиях в силу определенной постановки вопроса, которая не оставляет респонденту выбора. Но легитимность Путина не вызывает сомнений. Он легитимен. В отличие от Бориса Ельцина, который испытывал дефицит легитимности на всем протяжении своего правления, поскольку не соблюдал монархический ритуал. И в отличие от позднего Горбачева, который стал лишь одним из двух царей в России после того, как Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР в июне 1990 года, а двух царей в России быть не может.
Путин уважает народ?
Думаю, что нет. Путин жалеет, скорее, народ. Нельзя сказать, что он относится к нему на 100% цинично. Однако Путин выходит из того поколения, политического и делового, которое замешано глубоко на презрении к народу. К быдлу, как они его называют. Да, это поколение, которое пришло во власть в период с 93 по 96 год прошлого века. Самого Путина еще не было в этот момент на авансцене, но он возник не из ниоткуда. Он приведен именно теми людьми, которые взяли власть в России именно в тот исторический период, и которые поняли, что счастье в виде бесплатной приватизации и возможности бесплатно овладеть рычагами государства в собственных частных интересах дается человеку один раз. Упустить его невозможно, выпустить его из рук недопустимо. Собственно, отсюда и 96-й год со специфическим механизмом определения результатов выборов, отсюда и операция «Преемник» 99-2000 годов. И, конечно, все это поколение не воспринимает народ как объект благодеяния или субъект истории. Народ – это то, от чего, к сожалению, нельзя избавиться. Во-первых, потому что значительная часть народа создает то самое национальное богатство, которое так интересует власть придержащих. Во-вторых, народу, конечно, надо постоянно затыкать его открытый голодный рот какими-то подачками, такими, например, как приоритетные национальные проекты пресловутые. Идет не какие-то системные меры по улучшению ситуации в стране. Это не какое-то системное изменение социальной политики. Напротив, приоритетные национальные проекты реализуются на фоне кардинального сокращения обязательств государства перед гражданами. Да, это такие пиар-акции, что вот давайте сейчас мы немножко подбросим народу, чтобы он успокоился. Хотя, правда, эти национальные проекты привели даже к результатам противоположным декларируем, то есть в результате реализации проекта «Доступное жилье» жилье подорожало, в результате реализации сельхозпроекта подорожали продукты радикальным образом и так далее, и так далее. Но, в принципе, нельзя сказать, что в Кремле хватаются за сердце и думают, что там с народом. Действует логика «день простоять, до ночи продержаться», ну, а народ, его главная задача, как это самое сказал поэт Осип Эмильевич Мандельштам, нам незачем царей напрасно беспокоить, у нас есть рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить. Вот поддерживать благополучие энергетической империи – это основная задача народа с точки зрения сегодняшнего Кремля. Кроме того, Кремль считает, что народ нельзя осчастливить. Что бы там ни делать, все равно народ до конца доволен не будет.
Не так все будет.
Поэтому главное, чтобы не дергался.
Что не делай, все будет не так, да, вы хотите сказать?
Ну, в смысле, что благодарен народ не будет, мы с этого начали. Да, раз он не будет благодарен, то не надо и перетруждаться.
Отношение к народу как к быдлу со стороны правителя, это норма для России вообще?
Я бы не сказал, что это норма для России, да, потому что, более того, это не норма, да, можно сказать совсем. Как бы не относилась к власти народа в прежние времена, что бы она ни делала с народом, сколько бы народной крови она ни пролила, все равно в русской власти было определенно мессианское начало. И все это кровопролитие делалось все равно во имя народного блага, и это так осознавалось и идентифицировалось теми, кто проводил даже самые жесткие и жестокие кровавые преобразования. Сегодня это откровенно и очевидно не так. Впервые, пожалуй, за всю русскую историю.
Продолжим через полминуты.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Народ и власть – право на взаимоуважение. В Сибири Путина и Единую Россию ненавидят, пишет нам Киселев из Междуреченска. Алексей Алексеевич Мухин.
Я согласен с тезисом о сакрализации власти Путина. Последние несколько лет все течение строительства госвласти шло именно по этому пути. Но я не согласен с тем, что в Кремле распространена психология временщиков. Нет. Судя по всему, питерские пришли как Романовы довольно на долгий период времени. И в этом смысле простраиваются и все проекты. Относительно оценки национальных проектов, в значительной степени это правда. Это социальные проекты, причем больше пиар-проекты.
Белковский назвал их пресловутыми.
Я не совсем согласен с этим, но, с другой стороны, это все-таки не подачка, это попытка компенсировать те морально-материальные неудобства, которые испытывает народ при потере определенной части свобод. Отношения между властью и народом, конечно же, не строятся на принципах взаимного уважения. Вся российская история этому пример. Отношения власти и народа строятся на принципах системы «любовь и ненависть». Или любовь, причем к одному конкретному лицу со стороны народа, или такая же всеобщая всенародная ненависть. Причем, если вы заметите, то правитель, которого народ ненавидит, и правитель, который любит, чувствует себя лучше всего. Правители, к которым народ относится более-менее равнодушно, как правило, очень быстро сходятся со сцены. Причем правитель, которого любит и ненавидит, может периодически менять свое амплуа. Как Янус поворачиваться то тем, то другим лицом. Причем именно это превращение больше всего нравится народу, который любит, чтобы его били и любили. Поэтому я в корне не согласен с тезисом относительно взаимного уважения. Создание системы взаимного уважения.
То есть я вообще неправильно поставил название темы взаимоуважения. Никого не надо взаимоуважения. Бить и любить, да, это и есть уважение.
Так? Совершенно. Бьет, значит, любит, как известно. К русскому царю это относится в полной мере.
Юрий Болдырев.
Коль у нас так все поэтично пошло, я бы тоже процитировал. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Вот он-то, сакральный, заставил себя уважать, заставил всех нас себя уважать, хочешь, не хочешь, действительно заставил. Но мы говорим о взаимном уважении, да? А мы-то почему не заставляем? Ведь, строго говоря, вы задали вопрос, а он-то уважает народ, да? Неважно, он Сидоров, Петров, Путин и так далее. он будет уважать народ только в случае, если народ тоже будет заставлять себя уважать. Никуда от этого не деться, да? Вот вы сказали о любви, да? Ну, любой более-менее ответственный папа, любая более-менее ответственная мама, да, знает, что любить — это не значит потакать во всем. У нас же получается так. Он-то заставил народ себя уважать. Народ согласился любить. Но любить, знаете, вот так вот слащаво, безответственно, потакая во всем. Ну, я приведу совсем простой пример. Коль у нас, вот мы согласились, что у нас там такой традиционный или нетрадиционный, но авторитарный режим, да, да, царя ругать нельзя, но в той или иной корректной форме. Можно ли пытаться его переубедить, что вот здесь лучше что-то скорректировать, да? Можно ли пытаться его переубедить, что сейчас вот с этим ростом цен на самом деле произошел исторический вообще-то крах всей прежней финансово-экономической политики, суть которой заключалась в том, что во главе угла ограничение инфляции, а метод ограничения самый вульгарный. Изъятие денег из национальной экономики и складирование этих денег во всякие резервы и фонды. Самый вульгарный и пагубный метод. В результате все, что называлось вот этим, продовольственная безопасность, вот это нас ударило сейчас по голове молотком. Выяснилось, что мы от внешнего рынка зависим там, где, в общем-то, вовсе не хотели бы зависеть. Но зависим потому, что деньги складировались в эти фондики и центрики, резервики, вместо того, чтобы создавать инфраструктуру сельского хозяйства, промышленности и так далее. Вот вопрос. Можем ли мы, признавая, вот меня ругают за то, что я там вошел в список партии якобы там пропрезидентской, ну, в той или иной степени, да, но меня пригласили в этот список не для того, чтобы я поддакивал начальству, может быть, для того, чтобы вместе пытаться кое в чем переубедить это самое начальство. Проблема в том, что инструмента переубеждения у нас почти нет. Ведь, строго говоря, можно ввести какие-то ограничения формальные, неформальные на ругань царя, да? Но так или иначе, если мы пытаемся вот выстраивать какую-то более-менее разумную систему, должны быть механизмы публичного обсуждения вот этого социально-экономического курса. Ну, пусть не первые лица обсуждают. Пусть, с одной стороны, обсуждают Грызлов, с другой стороны, там, условно говоря, Мельников, с третьей стороны, там, кто-то еще, например, да? И с четвертой еще кто-то. Вторые, третьи лица, пожалуйста. Пусть не цари и не первые лица. Но пусть они обсуждают существо социально-экономической политики. Пусть в рамках этого обсуждения, в конечном счете, люди смогут сказать царю: «Царь, вот ты наш светоч в окошке, но мы поняли, вот, ну измени политику, ну не в наших интересах она». Проблема в том, что вместо этого 3.5 часа, значит, вещает лидер одного из партийных списков, а народ не заставляет себя уважать. Народ не требует после этого: ладно, ты нас осветил, теперь давайте дискуссию между разными партиями. Мы хотим, чтобы на выборах, в конце концов, как-то корректировался в ту или иную сторону социально-экономический курс. Народ этого никоим образом не требует. И именно потому, что народ, а под народом я в данном случае имею в виду даже не толпу, я имею в виду какие-то более-менее созидательные, конструктивные, дееспособные силы из бизнеса, там, из госчиновников, из чего угодно, да? Степень их несвободы такова, что они не требуют от царя и не просят от царя, даже не просят вообще ничего. Вот это проблема.
Канал есть, на самом деле, тот, о котором вы говорили, канал воздействия на верховную власть. А самое интересное, что именно эти каналы, но эти каналы находятся под контролем спецслужб. Есть служба специальной информации при Федеральной службе охраны президента, которая на стол ему кладет дайджесты и рейтинги, опросы и так далее, сформированные на основе открытых материалов, медийных материалов. То есть медийное воздействие на верховную власть, этот канал есть. И он не зависит от, ну, скажем так, толпы бояр, которые окружают Путина.
Но у вас есть понимание, почему вот в период вот этого очевидного краха так упорно не признается краха прежней финансово-экономической политики? Изъятие денег из экономики даже проблему инфляции решить не может. Не говоря о всех прочих.
Дело в том, что Россия, как бы она ни обособлялась, ни как бы не провозглашала себя великой энергетической державой, она является частью мировой экономики. Если мировая экономика трясет, то трясет и нас. Это неизбежно.
Вот, прекрасно. Смотрите, вот если бы такая дискуссия была по Первому каналу, вы отставили позицию нынешней, с моей точки зрения, вульгарно-либерального экономического блока, а я альтернативу, я бы привел простой пример. Вы интегрированы в жизнь нашего города, вы открываете двери гостям, вы открываете окна, когда солнышко на улице, но если за окном ураган, если к вам ловятся бандиты, вы закрываете двери и окна, правильно? Точно так же и государство. Вот посмотрите график изменения там экономической политики США за 200 лет. Нет такого, что мы идеологически либеральные. Это синусоида. Когда выгодно открываемся, когда выгодно закрываемся. То есть речь не идет о том, чтобы отказаться от того, что в периоды, когда нам это выгодно, быть открытыми и интегрированными. Но в периоды, когда нам невыгодно, мы не должны быть, святее Папа Римский, мы не должны быть единственными в мире идиотами, которые на своем горбу выносят тяжесть всех там, катаклизмов в мире. Мы должны вовремя открываться и вовремя закрываться.
Совершенно верно. Это и есть уровень показателя эффективности власти. Но другое дело, что когда мы начинаем закрывать окна и двери, это называется потерей, упущением демократии и всего остального. Это
а
с одной стороны.
Есть в этом смысле, что упускать
вот
демократию?
Это, а это уже другой вопрос. На самом деле, я вообще не против закрытия дверей. Потому что финансовый кризис, например, 1998 года показал, что российская экономика, отечественная экономика, вполне жизнеспособна. И импульс, который этот кризис придал ей, он был позитивным, безусловно, и хватило на некоторое время.
Кризис это не так плохо. Я боюсь, что мы меняем тему передач, чтобы этим самым закончить. Я просто подчеркну, что, в общем, вот, смотрите, у нас нет диаметрального расхождения в том, что это всего лишь инструменты, а не идеология раз и навсегда. Вопрос один. Есть ли основания считать, что теперь придет осознание, что нам не нужно полтриллиона золотовалютных и там 100 фондовских резервов, что нам достаточно в 10 раз меньше?
Со стороны кого?
Вот со стороны царя и его бояр. А полтриллиона нужно направить все-таки на развитие инфраструктуры своего хозяйства, чтобы масла и сыра реально стало больше, чем мы хотим потреблять. Сейчас же их реально меньше.
Вот вы говорите, Юрий, что народ не требует. Почему не требует? Требует, просто не слышен глаз народа. Ну вот даже
пишут
на пейджер: господа, как долго власть будет дурачить народ? На народ плюнешь, народ утрется. А если народ плюнет на эту власть, то она скоро просто утонет, Геннадий Георгиевич. Скажите, господин Болдырев, а можно ли вообще примирить народ с властью, устроивший против него геноцид? Вот питерские гастарбайтеры оккупировали Кремль, это пишет Владимир из Курской области. И так далее, и так далее.
Здесь я, извините, позащищаю власть. Она обычная такая же, как мы, и есть на нее не давят. Она, в общем, не реагирует на тех, кто на нее не давит. Приведу простой пример. Я с чего свою политическую деятельность начинал? Там первые 15 минут, вот канал «Ностальгия» показан недавно, первый съезд народных депутатов СССР. О чем я говорил? О необходимости ввести фиксированное голосование с публикованием, чтобы люди знали, как ведут себя наверху их представители. Потом я занимался законом об отзыве депутатов, так далее, так далее. 98-99 год. В Питере пытались собрать подписи граждан, чтобы они оказали давление на своих. В пользу закона об отзыве депутата. Совсем элементарная вещь. Вы знаете, сколько граждан подписалось? Кошкины слезы. Потому что после дефолта в 98 году всем по голове дали, чуть-чуть оклемались. Да ну, политика, грязное дело. Это они какие-то свои интриги. Нас это не интересует. Пусть они сами там разбираются. То есть здесь абсолютно однозначно. Само общество, даже те инструменты, которые общепризнаны во всем мире, не используют для того, чтобы давить на свою власть. К сожалению, это так.
Скажите, пожалуйста, предварительный вывод, тот, который еще Жозеф де Местер сделал давно уже, что народ заслуживает то правительство, которое имеет. Вячеслав Белковский, так и есть, да?
Безусловно, это так. Во все времена и во всех ситуациях. И здесь, я думаю, Юрий Юрьевич поставил очень правильный вопрос, как сделать так, чтобы власть не была делегитимирована, да, и вместе с тем можно было влиять на политику власти, можно было ее критиковать. Для России, на мой взгляд, стране, которая является абсолютной монархией на протяжении многих столетий, является она абсолютной монархией сегодня, конечно, де-факто, потому что президент может принимать любые решения, относящиеся к компетенции любой ветви власти. Да, мы знаем, что он ведь работает и за судебную власть, и за законодательную. Он является и средством массовой информации, он всеобъемлющ в России, и народ это воспринимает как должное. Да, ни у кого не возникнет, ни у кого сегодня не возникает возмущения по поводу того, что президент дает указания судам или определяет, как должна голосовать Государственная Дума. Еще недавно первый вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов, человек в 90-е годы весьма уважаемый, на полном серьезе предлагал принять закон о том, что Государственная Дума обязана выполнять послание президента.
Да, то есть законодательная власть должна... Почему, вы говорите, не возмущает народ, что он дает указания судам? Я вам пачки писем покажу, они приходят каждый день ко мне.
Да, но это письма не представляют точку зрения большинства народа, на мой взгляд.
Если 10 писем приходят в день, это уже очень много.
Да, я согласен, что это возмущает часть народа. Тем не менее, мы не видим общенародного восстания, и это рассматривается как достаточно стабильная и стандартная практика. Потому что царь может все, он абсолютный монарх. Идея разделения властей на царя не распространяется. Она распространяется на кого угодно, только не на царя. Поэтому, на мой взгляд, единственная альтернатива исторической абсолютной монархии для России является монархия конституционная. Когда, да, существует президент, который, да, непогрешим и безальтернативен, поскольку это есть основа его легитимности, основа самой государственности, но полномочий у этого президента не так много. А социально-экономический курс, который может быть объектом сколь угодно жесткой критики, должно формировать правительство, создаваемое парламентом, парламентским большинством. Это правительство может меняться сколь угодно часто. Да, потому что это, с одной стороны, будет вполне работающим демократическим механизмом, позволяющим народу и обществу влиять на власть сколь угодно серьезно. Но вместе с тем это не будет приводить к делегитимации властной машины как таковой, самих институтов государства при каждой смене правительства и социально-экономического курса.
Удобную систему вы описали, пора конституцию менять, наверное.
Ну, пора принимать новую конституцию, поскольку конституция 1993 года во многом и заложила основу всех тех проблем, которые мы имеем сегодня.
Конституционной монархии.
Это была конституция, да, главной целью которой было сконцентрировать власть в руках одного человека и тех, кто его окружает.
Удобная очень такая вот система, когда, да, господин Павловский, да, вот он в последнем своем комментарии так говорил, да, вот было бы Путиных человек 200 вот таких, и тогда жизнь была бы нормальная. Жалко, нельзя ксерокс, говорит.
Но это фильм «Матрица»,
помните? Ксерить Путина нельзя.
Это агент Смит, размножавшийся в некоторое количество.
На самом деле конституционная монархия – это путь к гибели государства, единого российского государства. Любое ограничение абсолютной монархии ведет неизбежно к этому результату, и история России этому свидетельство. Поэтому любое ограничение монархии, простите, президентство, будет приводить к возникновению двоецентрия, трицентрия власти, что неизбежно повлечет за собой просто дефедерализацию России. И все.
Ругают тут нас, называют неуважаемыми рабами доллара, Мария. Вы не называете народ быдлом, это вы гнущие спины перед кровавым долларом быдло. Придет время, и не разрешат вам загаживать нашего Путина, так тут наоборот его никто не загаживает, и нашу русскую землю. Питаетесь у нас, кровавый доллар и так далее. Поэтично тоже, как сказал Юрий Болдырев. Юрий Болдырев, которого некто Постников рекомендует в президенты уже.
Опять.
Александр Сергеевич, я коренной москвич, педагог. Он пишет о школе, о том, что это действительно декларированный национальный проект образования. Скоро продолжим, спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей. А перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» приглашены бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов и директор Института прикладной политики, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 24 октября в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пятая годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. Тогда в результате штурма погибли 130 заложников, из них 10 детей. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники добиваются в Европейском суде по правам человека признания вины российских властей. В Казбековском районе Дагестана сегодня произошел взрыв в маршрутном такси. Один человек погиб, трое ранены. Как сообщили в районном отделе внутренних дел, сработало взрывное устройство, закрепленное на поясе девушки-смертницы. В Москве избиты двое граждан Вьетнама. Как передает агентство «Интерфакс», на востоке столицы вчера вечером была избита 30-летняя вьетнамка, временно проживающая в Москве. Часом ранее в больницу того же района в тяжелом состоянии был доставлен 28-летний вьетнамец. Европейский Союз намерен начать выдачу так называемых «синих карт» для привлечения в страны ЕС высококвалифицированных мигрантов из других стран. По словам представителей Еврокомиссии, обладатели «синей карты» получат право, проработав в одной из стран ЕС не менее 2 лет, свободно трудоустраиваться в других государствах Союза. Министр иностранных дел Турции Али Бабаджан проводит сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Как заявил Бабаджан, Турция намерена использовать все дипломатические средства для давления на курдских боевиков на севере Ирака, прежде чем начать против них военную операцию. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит сегодня в Праге переговоры с президентом Чехии и другими руководителями страны. Главная тема – возможное размещение в Чехии радарной станции, части системы противоракетной обороны США.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Народ и власть. Право на взаимоуважение». В программе участвуют директор Института национальной стратегии Станислав Белковский, публицист Юрий Болдырев и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Борис, Борис, все пред тобой трепещут. Пушкин Борис Годунов. Вот вы говорите, Юрий, что добилась власть, что народ трепещет перед ней, да? Надолго ли?
Вы знаете, вот первое. Мне бы не хотелось, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что здесь собрались люди, которые вдруг почему-то изменили взгляды. Были вчера демократами, сегодня вдруг заявляются там кто-то конституционным монархистом, кто-то еще как-то, да? То ли сломались, то ли там их пытали, то ли их подкупили, да? Вопрос совсем в другом. Вот я приведу такой пример. Сейчас в Москве интенсивно раскручивается один мясокомбинат. Он теперь лидер. И как выглядит его реклама? Вот все время крутит его рекламу, да? Это все, что ты любишь из мяса. Это лидер. Это там лидер. Почему? Женский голос. Потому что это верно. Все, апофеоз. К чему я? Я к тому, что мы выстроили экономику торгово-посредническо-финансово-спекулятивную. Мы выстроили не производительную экономику по Веберу. Мы выстроили нечто, не нуждающееся на самом деле ни в демократии, ни в правах человека, ни в ограничении коррупции. А, в общем, можно считать, что бытие определяет сознание, можно считать, что сознание там нечто божественное
определяет бытие. Это антинародная экономика.
Вы знаете, я бы в других терминах рассуждал. Это экономика, которая, не имеет внутренних каких-то стимулов для развития. Это экономика, не создающая внутренних стимулов ни для чисто экономического развития, ни для социального, ни для политического. И самое главное, вот если поговорить с рекламщиками, ведь бывает остроумная реклама, это тоже, в общем, род искусства, да? Бывает интересная какая-то. Я спрашиваю рекламщиков, почему так мало остроумной рекламы, почему так много вот такой тупой? Лучше, потому что это верно,
потому
да?
Что это верно.
Потому что
это верно. Вы не уходите от ответа на вопрос.
Вот я как раз пытаюсь
долго
вам
ли народ
ответить.
Будет трепетать перед властью?
Вот я пытаюсь ответить. Значит, ответ мой таков. Точнее, ответ рекламщиков. Да потому что лобовая, тупая реклама в нашем нынешнем обществе работает лучше всего. Это говорят люди, которые занимаются не выборами президента, парламента. Это люди, которые занимаются исключительно продвижением вот этих самых сосисок. Значит, здесь не может быть раздвоения, если применительно к потребительскому поведению народ стал вести себя как «извините, не хочу никого обидеть». Но мы стали вести себя как тупое послушное стадо, которому говорят, что эта колбаса лучше. Не говорят, что там настоящее мясо, не говорят, что там технологии хорошие. Нет, просто потому, что это верно. И все бегут покупать сосиски. Если мы так ведем себя на этом рынке, мы будем вести себя точно так же на политическом. Я отвечаю на ваш вопрос. На что я рассчитываю? Вот вы сказали, долго ли? Ну, к сожалению, вот есть три составляющих. Какое-то самосознание власти философское, да, там Сократ пришел к власти, да, он хочет сделать иначе. Один фактор влияющий. Другой фактор влияющий – общество, давление снизу. Общество осознает свои интересы, начинает давить на власть. Третий фактор – внешнее давление. Хотят ли, не хотят нас просто скушать извне. Так вот, из этих трех факторов я бы выстроил их так. Самый слабый, к сожалению, сейчас – это наше общество. Самый обнадеживающий фактор – это давление на нас извне. И не в части демократии прав человека. Никоим образом. А исключительно в части желания нас скушать вместе с нашими природными ресурсами. И это именно тот фактор, который обнадеживает, он может заставить наши верхи, практически независимые от народа сегодня, наши верхи начать осознавать себя в одной лодке в той или иной степени с обществом. Это может заставить развивать оборонку, потому что скушают и не поперхнутся. Значит, хочешь, не хочешь, надо развивать оборонку. Значит, надо развивать промышленность, высокие технологии, вкладывать деньги в науку, образование, медицину и так далее, и так далее. И отсюда вся цепочка. Лучший ли это путь? Лучший путь, конечно, народ сам. Но народ сам не пока. Поэтому вот мои надежды связаны с тем, что, в общем, мир жесток и зол. Осталось у сегодняшней единственной сверхдержавы очень мало времени, ей все наступают на пятки, значит, она должна давить и душить всех, кого можно, в том числе наш, и это обнадеживает, это может заставить нашу власть стать более национально ориентированной, начать поднимать экономику, а эта экономика, новый производительный капитал, уже востребует и права человека, и демократию, и все то замечательное, что мы любим здесь обсуждать.
Вот ваш главный тезис, это народ пока не...
К сожалению.
Наталья Михайловна пишет, в нашем народе очень сильно развита психология раба. Рабы внизу молятся на иконы царей, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Путин. Рабы наверху, то есть цари, ошалев от власти, забывают о народе.
Раб – это самое опасное состояние для государства, потому что раб ничего не имеет, и раб способен восстать любую минуту. Для того, чтобы раб был в подчинении, необходимо держать огромную армию, спецслужб, военных и так далее, полицию. Совершенно верно. Но дело в том, что сейчас российское общество не находится в рабском состоянии. Просто не находится. Это общество потребления, которое отчасти, имея русскую душу, действует по законам западного общества. И в этом смысле, в этом краю, мы понятны Западу. Здесь он пытается на нас воздействовать в этом смысле. Как можно большее распространение всех законов общества потребления на российское общество приведет как раз, и это, кстати, удобно власти, к его полной управляемости, как раз посредством тупой рекламы. Достаточно будет раз в месяц или раз в два месяца проводить прямое общение с народом президенту, и все будет под контролем, все будет хорошо.
Вот уход. Даже не будет, так и есть сейчас.
Вот до тех пор, пока мы строим общество потребления, народ будет обожать и ненавидеть своего правителя.
Скажите, что вы имеете в виду общество потребления? Американское общество тоже общество потребления, да, но адвокат Волков зашел в эфир. Сколько у вас пенсия?
2774.
Поближе подсядьте туда, да. Поближе подсядьте, да.
2774 рубля 92 копейки. Человек... Трудовой стаж с декабря 63-го года.
Отработал человек. Ключ, возьмите, сядьте. 50 лет, да, и вот, вот такая пенсия.
А вот теперь
это потребление вы считаете?
А теперь вопрос. А теперь
и
вопрос.
Это, и это не раб.
Вы сможете прожить на эту пенсию? Вопрос. Вы сможете прожить
если
на этой
бы
пенсии?
Была только пенсия, вы то, на нее естественно, живете? Нет. Вы ну, на нее я живете? Еще работаю как адвокат.
Совершенно верно. Это и есть показатель вашей свободы. Альтернатива.
Дело в том,
общество что... потребления подразумевает, что альтернативы нет. Государство предоставляет каждому члену общества необходимый пакет социальных благ, необходимый пакет прожиточного жизненного минимума и так далее. Человек начинает полностью зависеть от государства. Вот это уже не свобода. Вот здесь он зависит от настроения верховного.
Ну, нет таких пенсий, $100 в месяц в мире, да, за то, что там человек отработал 50 лет, да, и заслуженный адвокат.
Карен Владимирович, да. Я позволю себе вмешаться буквально на минуточку. Вот в 2005 году, 8 июня 2005 года, некий Алексеев Сергей Викторович защитил докторскую диссертацию в Московском государственной юридической академии. Так вот, по его исследованиям, значит, 25% наших граждан, россиян, имеют доходы ниже прожиточного минимума. И учитывая, что эти сведения он получил на конец 2004 года, а тогда нас было 144,5 миллиона, то это значит 36 миллионов граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это, по-моему, очень тревожная
цифра.
Вот я
хочу спросить вот о связи Станислава Белковского. Да, вот вы сказали, что вот так пока, вот так пока, потому что речь не идет о восстании. Да, вот Болдырев тоже ну, как бы такую позицию поддерживает. Пока вот народ нет, да. Но чем Годунову закончилось все, да?
Ну, все закончилось.
Нехорошо.
Потому что появился альтернативный царь. Да, видел уже Дмитрий. Да.
Но и его,
Годунов
и его,
был
да.
Делегитимирован.
Народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка.
Да, так всегда. И, собственно, когда Владимир Путин уйдет от власти, это уже через месяц мы узнаем о том, что он был не так уж гениален, через три, что совершал ошибки, а через год он будет виноват в большинстве российских проблем. Это абсолютно неизбежно. Я думаю, что Путин сейчас решает проблему не власти во всем, оставаться у нее совершенно не собирается, а безопасности. Он хочет, чтобы этот момент, когда он окажется во всем виноват, как можно дольше отстоял в историческом времени от даты его ухода. Поэтому и тиражируются все эти мифы о главном гражданине, национальном лидере, лидере Единой России. Ничего этого, естественно, не будет и быть не может, потому что в России не может быть никаких национальных граждан, Дэн Сяопинов, стоящих где-то вне власти и фактически управляющих страной, всего нашей исторической традиции. Однако вопрос, естественно, не в народе, а в том, что существуют еще элиты, которые так или иначе являются первичным проводником всяческой нестабильности и тяги к смене власти. И тот паразитический капитализм, о котором совершенно справедливо говорил Юрий Юрьевич, он сложился абсолютно закономерно, да, в силу того, что именно таково представление нынешней правящей элиты о том, зачем вообще нужна экономика. Экономика должна работать на нее, на правящую элиту. И государство должно быть инструментом утилизации советского наследства. Сам по себе процесс утилизации не созидателен по определению. И отказ от демократии, того уровня гражданских свобод, который был достигнут в проклинаемые ныне, но с этой точки зрения достаточно передовые 90-е годы прошлого века, был вполне осознанным актом элит, а вовсе не самодорством диктатора Владимира Путина. Путин органический ставленник определенного круга людей. Это не человек, который захватил власть, ехал в нее на танке и поменял все, что было до него. Нет, нет. Еще с середины 90-х годов, как мы уже обсуждали сегодня в этой студии, был взят курс на определенный тип приватизации и закрепление ее результатов. Закрепление результатов этой приватизации в рамках демократической системы было невозможно. И те олигархи, которые еще Ельцина избирали на второй срок в 96-м году, это прекрасно понимали. Все Березовские, Гусинские, Абрамовичи и так далее. Что если в России будет демократия, то народ проголосует не за них. И не за сохранение результатов приватизации. И даже не за Ельцина в 96-м году. Проголосуется он за левые и националистические силы, которые приведут к краху этого паразитического механизма, строившегося начиная с 93-го года. После того, как первое поколение демократов, которому принадлежит Юрий Болдырев, было отодвинуто от власти. Вот. И если уж только в условиях авторитаризма это можно было сделать, а авторитаризм сам по себе неизбежно влечет за собой ограничение свободы слова. При этом ни демократия, ни гражданские свободы не были органической потребностью и не являются органической потребностью этого правящего класса. Более того, с точки зрения интересов его, они вредны. Поэтому то, что произошло в России, это не самодурство Путина и не причудливый изгиб истории, а вполне закономерный результат политики, направленной на удовлетворение жизненно важных интересов нынешней правящей элиты. И пока она не уйдет от власти, и тут ничего кардинально не изменится.
И российский авторитаризм, он восстание не допустит.
Понимаете, если он допустит восстание, это будет означать уже крах государства. То есть дай бог, чтобы восстание не произошло, а чтобы власть могла поменяться мирным путем.
Вы знаете, я продолжу эту логику. Вот, к сожалению, масштаб алчности и безумия таков, что могут и допустить. Я приведу пример. Нам все время говорят, что приватизация выиграли все. Люди получили квартиры, там, земли и так далее, так далее. Но обратите внимание, введен трехгодичный срок исковой давности по нарушениям, связанным с приватизацией, да? То есть олигархи теперь могут спать спокойно. Но давайте посчитаем, сколько то в одном, то в другом городе простых граждан, приватизировавших свои квартиры, вдруг выясняется, их выселяют из более-менее приличных домов, потому что эта земля или эти дома после реконструкции потребовались кому-то другому. Какой там трехгодичный срок? Вот я хочу, я алчущий, меня ничто не сдерживает, я их выгоняю. Что сейчас происходит в Сочи? Идут сообщения, да, Меретинская долина. Да кому какие права? Какие там, какой там средний класс, какие там частные собственники? В шею всех. Вот процесс. И в данном случае, поймите
потому
меня
что
правильно.
Это верно.
Да, потому что это верно, потому что реальных механизмов сдерживания, вот это вот жадности, этого стремления захапать все, что можно, это брать у всех, никакого реального механизма сверху, как бы всемогущ наш царь не был, оказывается, нет. То ли ему не до того, а что еще более вероятно и реально, просто у него нет другой опоры, кроме вот этих жадных, алчущих, желающих у нас отобрать землю, квартиры и все прочее. Вот проблема. Почему я говорю, что все может получиться. Может получиться мирный эволюционный процесс очеловечивания нынешнего режима. Может, но только в одном случае. Если у этих наверху хватит здравого смысла и какого-то сдерживания себя, чтобы не довести до новых революций.
Я обращу ваше внимание, во время репортажа по отъему земель в Сочи постоянно мелькают люди с ружьем, простые люди с ружьем. Это очень важный посыл, на самом деле, и вот медийная составляющая этого посыла, она очень важна. И поверьте мне, кому надо, тот уже понял намек, что происходит. И в этом смысле, кстати, такое самовыражение простых представителей гражданского общества в России демонстрирует как раз то, что гражданское общество в России не только есть, оно очень сильное.
Это скорее военное общество. Вот недавно пенсионер застрелил продавца в продовольственном магазине, поскольку ему не понравились цены. Да, я согласен, что вот к этому дело идет. Это результат отсутствия коммуникации между властью и обществом.
Строго говоря, я вот как человек, там, имеющий в том числе казачьи корни, конечно, выступаю, безусловно, за вооруженную демократию. Демократию, в которой одним из субъектов является вооруженный народ. И не для того, чтобы случилась революция, а для того, чтобы у верхов были дополнительные сдержки в их алчности, чтобы они понимали, что довести до революции вот оно чуть-чуть. И это заставляло бы их идти на компромиссы с нами, с обществом.
Власть и народ, эту тему исследовал Гоббс в своем «Левиафане» знаменитом, да? Надо, смысл сводится к тому, чтобы не поощрять людей власть имущих, а к варварскому отношению к людям, стоящих ниже них. А чтобы люди, стоящие ниже, да, не стремились вот к этому восстанию, вот как раз, к изменениям насильственным путем государственного устройства. То есть одни должны сдерживать себя, чтобы не давить людей, а другие сдерживать себя, чтобы не восставать. Это так и есть, да?
Взаимное ограничение, которое мы называем взаимным уважением.
Да, тема передачи сегодняшней. Зашел в эфир доктор искусствоведения Георгий Мирошник со своими мыслями. Сюда, пожалуйста.
Дело в том, что вот обсуждая проблемы взаимоотношения власти в России и народа, мы тем самым очень дружно, все вместе поддерживаем правоту власти. Потому что существует такая очень простая система. У одного из фермеров на юге Соединенных Штатов спросили, кто президент? Он говорит, я не знаю, я ему быков не продаю. Мы постоянно политизируем ситуацию, мы не требуем, нам не нужен, нам не важно, кто президент, Иванов, Петров или Сидоров. Важно, чтобы в стране главенствовал закон и только закон. Мы этого, кстати, не хотим, ни народ и ни власть. Нас устраивает такой
морг. Не хотим чего?
Не хотим главенства закона, нам не нужно.
Как же не хотим? Я хочу, например.
Нет, но вы хотите закон, который вы видите. А я говорю, закон, который есть конституция, плохая или хорошая, но если она исполняется всеми слоями общества, она становится хорошей. И второй вопрос. Когда мы говорим о 25% людей, живущих ниже черты общества, мы как раз имеем в виду и бюджетников. Мы только бюджетников имеем, нужно не забывать, что люди, работающие в свободном секторе экономики, чувствуют себя нормально. И у них есть инструменты, забастовки, локауты. Как раз у людей, работающих в бюджетной сфере, этих инструментов нет. И поэтому власть, прежде всего, грабит бюджетников, а не людей. Не нужно не путать. За чертой бедности живут люди, зависящие прямо от государства.
Ну что, в этом случае надо вот сказать только одно. Значит, ну, мы живем в реальном мире. Здесь не собрались любители, ценители, почитатели нынешней власти, да? Мы живем в реальном мире и ищем реальные выходы. Значит, один из выходов, как мне кажется, это можно сколь угодно любить, уважать царя, ценить его за то, что он сделал или не сделал, или преподнес нам по телевизору, что сделал. Но в любом случае не вестись на политтехнологические уловки. Если мы видим, что уловка в том, что парламентские выборы, содержанием которых во всем мире является корректировка социально-экономического курса, если мы знаем, что абсолютное большинство населения у нас не олигархи, не члены их семей, не лакеи олигархов, надо понимать, что на вот эту уловку, что, мол, сейчас не выбор, а референдум, поддержку лидера, вот на эту уловку вестись ни в коем случае нельзя.
Ну, судя по выступлениям вот и Белковского, вот и Мухина, понимаете, народ-то не оценит это.
Ну почему не оценит? Мы же перед народом выступаем. Еще раз.
Слабая власть. Так
нет. Народ должен любить и ценить власть, но не потакать ей во всем. Еще раз.
Нет, народ не должен любить власть. Он должен ее ценить, потому что без власти
государство невозможно. Я сказал, должен
ценить сам факт ее наличия.
Я сказал, должен имея в виду вот то, что вы говорили о менталитете власти, о менталитете народа, что народ вот может любить или ненавидеть, а иначе к власти относиться не может.
А можно одновременно ценить, уважать, ненавидеть, любить.
Да, и жить за рубежом.
Вы помните, как мы когда-то относились к странам, окружающим СССР? Например, в Болгарии нас любят. А вот в Италии нас не любят. А почему мы должны любить? Мы что, девушки? Почему нас должны, нам должны относиться нормально, как к цивилизованным людям? Нас не нужно любить. Нам нужно относиться, и потом любовь, это столько исключительные качества, посещаешься только от Бога. Что, любишь, что значит любить?
Но возвращаясь к теме разговора, любят неизвестно за что, а уважают известно за что. То есть если мы общество хотим, чтобы нас уважали, то без революции единственный шанс заставить все уважать, это сейчас не вестись на политтехнологические уловки власти. Выборы парламента — это выборы парламента, а не присяга лидеру. И общество Хорошо. Должно для себя этот выбор, мне
а
кажется,
если
четко
бы, допустим,
сделать.
Допустим, да, на государственном канале Станислав Белковский говорит, что ну, царя ругать нельзя, его и никто и не ругает на госканалах. Да? А если бы, да, вот... Программа с конкретной критикой того же царя, да? Это послужило бы во вред ему?
Если бы это была систематическая критика личности царя...
Систематическая, не, а не личности, а шагов.
Нет, нет, я уже сказал, шаги царя можно критиковать, нельзя критиковать.
То, что происходит в стране, да?
Да, да.
Цены, там прочее, пенсии, национальные проекты.
Кадровые решения, политику, ее последствия критиковать можно. Я это и подчеркнул, когда говорил. Да, но нельзя критиковать только личность царя.
Чтобы было понимание, это не мнение Белковского, это не мнение Белковского, а его понимание менталитета общества.
Конечно, российского менталитета.
Народу заткнули рот, и он
вынужден...
Да, вот кто пишет, правда, не подписался... Заткнули рот народу, и он под страхом вынужден молчать. Почти что Пушкин.
Заткнули рот народу,
и он под страхом вынужден молчать. Да, наверное, мы сегодня слишком много таких поэтических сравнений. Человек тоже написал почти так.
Скорее есть безразличие, чем страх. Страх народа к власти.
Потому что они выгодное молчание. Выгодное молчание.
Разрешите полминуты занять. Волков. Значит, вот исследование Ручкиной, Флюры, Гюльнары Флюровны. При защите диссертации 21 октября 2004 года на соискание докторской степени, значит, показывает о том, что ее исследование, во всяком случае, о том, что 85 российских граждан владеют всего 7% национальных богатств страны, а в руках примерно 1500 граждан, ну, они объединены, правда, уже в семьи, в кланы. Так вот, эти граждан, в их руках сосредоточено более 50% национальных богатств.
Это все знают, все знают, об этом пишут каждый день и везде. Но тут был проведен опрос, согласны ли вы изменить свои... Вот вы за народ выступаете, там вот кто-то... Сейчас я вам найду.
Мы для себя выступаем.
Да, я готов изменить свои нравственные принципы, если мне предложат деньги, если мне предложат... Да, я поступлюсь, вот пишет человек.
Нормально,
я поступлюсь.
Это нормально.
Поступлюсь. Нормально для общего потребления,
да,
как
да,
раз.
Лёг, нормально.
А вообще вот ситуация
дороже
с...
Дороже себя продать.
А, возглавлением списка «Единой России» мне напомнила историю 2000-летней давности, когда известный император Калигула ввел в сенат своего коня. И подоплека была такая, ну что вам еще такого сделать, чтобы вы проснулись и осознали себя гражданами?
Совершенно верно. Я добавил бы еще одну вещь, ссылаясь на историка, в том числе философ, если не ошибаюсь, Панарин говорил о том, что мы восприняли от этого общества потребление только самое внешне броское, культуру досуга. А вот этику трудовую... И все, что с этим связано, проистекающее из, в общем, того, что связано, опять же, по выбору с производительным капиталом, мы не восприняли абсолютно. И хочешь не хочешь, это тот реальный ограничитель, который есть сегодня у нас на демократию, свободу, Юрьевич, борьбу с коррупцией.
Что значит этика трудовая? Ну-ка, разъясните. То есть человек неправильно работает, да?
Вы знаете, вот работает. Опять же я сошлюсь на опросы. Вот недавно один опрос был опубликован. А кем хотят быть люди наши? Знаете, такие замечательные ответы. Все сплошь хотят быть работниками правоохранительных, надзирающих, кто-то прямо говорит генералам ФСБ и так далее. 10 лет назад говорили банкирам, нефтяникам и так далее. Сейчас смекнули. Зачем заниматься даже не производством, а вот организация вот это, выкачивание наших ресурсов и отправка их куда-то на Запад, если проще работать мастером доения и доить всех, кто имеет отношение хоть к какому-то производству, хоть к какому-то обороту денег, еще чего-то.
Я видел двух людей, работающих на производстве на египетском пляже. Лежали, отдыхали, заработали, приехали. Один другому говорит: Филиппыч, ну хватит ругать эту власть, вот и он, вот эти знаменитые слова мистера, имеем то правительство, которое мы заслуживаем, да? А Филиппыч взбрыкнул и закричал на него: да я не заслуживаю этих а дальше нецензурный.
Вы знаете, можно привести в пример, сколь угодно интересных, талантливых, думающих, ответственных людей. Но когда мы говорим о каком-то демократическом процессе, так или иначе речь о массовом процессе. А массово, я утверждаю, что мы до сих пор находимся в состоянии структурно деградирующей экономики. Надо честно осознавать, что структурно деградирующей экономики ни демократии, ни прав человека, ни борьбы с коррупцией в принципе быть не может.
Осталась одна минута. Да, именно так. Одна минута. Ваш итог, что народ пока не, и поэтому взаимоуважение, да, народа власти...
Нет, мой итог главный один. Уважать себя можно только заставить. Заставим себя уважать, вынуждены будут к нам прислушиваться. Для этого не нужна революция, для этого нужно просто заставлять себя уважать.
И лучше вы думаете.
Но пока, опять же, не. А может,
вы опять меня спрашиваете, да, еще нет.
Сегодня еще это раз. Войдет в обиход, народ пока еще
нет. Заставить очень себя уважать. Уважать можно только заставить.
Алексей Алексеевич, 20 секунд.
Ну, на самом деле, я настаиваю на том, что отношения между властью и обществом все-таки построены на основе любви-ненависти. И уважение здесь ни при чем. А уважать действительно себя нужно заставлять.
Николай из Московской области, у вас 10 секунд. Вы уважаете власть?
Алло, здравствуйте.
А власть уважает вас? У вас ровно 10 секунд, Николай, извините.
Алло, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, у вас уже 5 секунд.
А вы знаете, чем невероятней ложь, как сказал Геббельс, тем больше в него верят. И вот этим занимается «Единая Россия», которая постоянно натягивает на себя рейтинги. А на самом деле, я не являюсь госслужащим, но вижу о том, что в народе на самом деле ее очень не любят. Потому что все, что говорят, и все, что они делают, всегда постоянно по телевидению, это все ложь и неправда.
Резюмирует Николай из Московской области. Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие директор Института национальной стратегии Станислав Белковский, публицист Юрий Болдырев и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек составляет своего рода избранное из культурных программ «Свободы» за минувшую неделю, а также отмечает наиболее яркие новости прошедших выходных. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».